Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Новое наводнение в Краснодарском крае. Погибли, по первым данным, 4 человека. Сегодня в Европе состоятся новые акции в поддержку группы Pussy Riot. Их организаторы рассчитывают, что россияне увидят эти акции в прямом эфире при просмотре матчей российских команд футбольной лиги Европы. С какими препятствиями сталкиваются оппозиционные кандидаты накануне первых прямых губернаторских выборов, в частности, в Брянской области? В Ставропольском крае сегодня суд начинает расследовать новое громкое дело о пытках в полиции. Четыре человека, по последним данным, погибли в минувшей ночью в результате наводнения в поселке Новомихайловский в Краснодарском крае, недалеко от курортного города Туапсе. Эта информация отличается от появившейся в первые часы после бедствия. Тогда МЧС заявил об отсутствии жертв или пострадавших, а губернатор Александр Ткачев поспешил сказать, что система оповещения, в отличие от трагедии в Крымске, сработала без сбоев. За новостями из Краснодарского края следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампалада. Она сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. По последней информации, вода в реке Нечепсухов в поселке Новомихайловском поднялась около 2 часов ночи. В результате, по официальным данным, были подтоплены около 300 домов и пострадали более 1800 человек. Сейчас в СМИ появилась информация о том, что причиной выхода из берегов реки Нечепсухо стал смерч, вынесший воду из моря. В МЧС же говорят, что причиной стали сильные дожди. По словам начальника пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю Татьяны Кобзаренко, в ведомстве знали о возможном затоплении и было организовано оповещение населения. Вот что она рассказывает.
23 часа 40 минут было принято решение администрации района о том, что необходимо организовать оповещение населения о угрозе возможной ЧС. Значит, применялась и вот эта сирена, которая подавала, значит, звук опасности. Объезжали территории сотрудники МЧС, милиции, которые громкоговорящей связью предупреждали о том, что необходимо покинуть свои жилые дома и выходить на улицу. На данный момент можно сказать, что пострадали и многоквартирные жилые дома, значит, это более 20 многоквартирных жилых домов, и более 300 частных домовладений. На базе школы номер 35 размещен пункт временного размещения, где люди могут горячее питание получить.
По словам Татьяны Кобзаренко, дома в поселке Новомихайловском пока остаются без электроснабжения. Однако вода из поселка уже ушла. В МЧС также подтвердили информацию о гибели 4 человек в результате этого наводнения. Ранее об этом сообщали полицейские, которые обнаружили тела погибших. А вот что говорит начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю Денис Клочко.
Направлены уже находятся сотрудники полиции на месте происшествия. Вот основные задачи их. Что они сейчас делают, это проводят подворовой обход, устанавливают потерпевших, устанавливают, в каком объеме вообще граждане пострадали. Вот на данный момент уже сотрудниками полиции было обнаружено 4 трупа. Это 3 мужчины и 1 пожилая женщина. Вот сейчас устанавливаются их личности и те обстоятельства, при которых они погибли.
Также стало известно, что следователи в Краснодарском крае начали доследственную проверку в связи с гибелью людей во время наводнения. Президент России Владимир Путин уже распорядился об оказании помощи кубанскому поселку, пострадавшему от наводнения. Напомню, что в июле Кубань уже серьезно пострадала от удара стихии. В частности, в городе Крымске, по официальным данным, погибли 168 человек.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова рассказала о последних новостях из Краснодарского края, где в результате наводнения, минувшей ночью, в поселке Новомихайловский, недалеко от курортного города Туапсе, погибли, по последним данным, 4 человека и сотни человек пострадали. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о других новостях. Сегодня в Европе, как ожидается, состоятся новые акции в поддержку группы Pussy Riot. Сегодня и завтра их обещают устроить футбольные болельщики. Болельщики немецкого клуба «Штутгарт» и шведского клуба «Айк». Они сыграют матчи Лиги Европы с российскими «Динамо» и «ЦСКА». И организаторы надеются, что плакаты со словами «В поддержку Pussy Riot» во время телевизионных трансляций увидят и российские любители футбола. Из Германии передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Кевин Курани забивает гол. Красавец! Накануне матча в Штутгарте у бывшего игрока Штутгарта, а ныне нападающего и капитана московского «Динамо» Кевина Курании немецкие журналисты спросили: «В Москве сейчас много шума по поводу жестокого приговора панк-группе Pussy Riot. Вы как-то в курсе этого дела?» Курания ответил: «Конечно, я читал об этом и видел репортажи о протестах и фотографии, но я прошу вас отнестись с пониманием к тому, что я не хотел бы высказываться по этому поводу». Что это? Результат понимания того, где ныне живет и трудится в прошлом центр-форвард сборной Германии. Но его соотечественники самых разных возрастов и убеждений высказываются, не молчат и политики. Канцлер Ангела Меркель заявила в эти дни. Цитата. «Я наблюдала за процессом над группой Pussy Riot с большой озабоченностью. Им вынесен неадекватный приговор, который не находится в соответствии с европейскими ценностями правового государства и демократии, ценностями, под которыми Россия поставила свою подпись среди других стран, как член Совета Европы. Активное гражданское общество, политически активные граждане являются необходимым условием, а вовсе не угрозой модернизации России». Конец цитаты. В Германии, как и в других странах, о Pussy Riot знают очень многие. Чем стала история с панк-молебном для европейцев? Это хорошо сформулировал в своей статье на швейцарском сетевом ресурсе «20 минут онлайн» Петер Дам. Он назвал свой материал «Итак, мы все теперь пуссис». Волна протестов не утихла после вынесения приговора, накануне которого в съемках в Берлине канадской певицы Peaches музыкального видеоклипа в поддержку Pussy Riot приняли участие более 400 добровольцев. Полученные от продажи записи деньги Peaches намерена передать в фонд юридической поддержки Pussy Riot. Протесты в Германии, выступления с осуждением московского приговора принимают различные формы. Состоявшаяся в воскресенье в Кёльнском соборе акция в поддержку Pussy Riot вызвала неоднозначную реакцию, так как акция помешала проводившейся службе. Представитель священнослужителей собора Роберт Кляйне заявил позднее. «Это легитимно и наверняка оправдано протестовать против приговора, вынесенного в России, протестовать в прессе или на площадях. Но возникает вопрос о границах, которые находятся там, где протест ущемляет права других». Кёльнский собор заявил на нарушителей порядка в полицию, но их не арестовали, а грозит им только денежный штраф, хотя они совершили более грубое посягательство на церковные порядки, чем Pussy Riot. Если церковь во время службы не место для протестов, то на трибуне футбольного стадиона в Штутгарте полиция вряд ли будет препятствовать развертыванию транспарантов в поддержку Pussy Riot. И если это намерение некоторых болельщиков Штутгарта, которые они озвучили в Фейсбуке, будет осуществлено, то тогда наглядную агитацию в поддержку Pussy Riot, скорее всего, при телетрансляции увидят и многочисленные фанаты московского «Динамо» в Москве. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Говорит «Радио Свобода». К теме группы Pussy Riot мы вернемся во второй половине часа, а сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Время краткой сводки новостей. Жертвами произошедшего минувшей ночью наводнения в поселке Новомихайловский на Кубани стали 4 человека. Более 1500 пострадали в таджикском городе Харок. Милиция применила оружие для разгона массовой акции протеста в связи с убийством полевого командира Имамназара Имамназарова. Ранены 2 человека. Московский городской суд сегодня подтвердил законность продления ареста до середины января 2013 года участницам панк-группы Pussy Riot. Это решение, тем не менее, позволит адвокатам обжаловать этот арест в Страсбургском суде по правам человека. Россия сегодня официально стала полноправной участницей Всемирной торговой организации. Соединенные Штаты заявили, что не придают большого значения сделанному накануне вице-премьером правительства Сирии заявлению о том, что предметом переговоров между властями и оппозицией в стране могла бы стать отставка президента Башара Асада. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Алфавит инакомыслия. Вне алфавита». Завершающая программа об ученых, писателях и общественных деятелях, чья фамилия начинается на букву «В». Разговор об инакомыслии сопровождается песнями на слова поэта Анри Волохонского. «Поверх барьер. 2 часа дня». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Еще российские новости сегодняшнего дня. Сегодня в Ставропольском крае начинаются судебные слушания по делу 4 сотрудников полиции, обвиняющихся в избиении и изнасиловании местного жителя. Полицейские находятся сейчас под домашним арестом. Потерпевший в результате издевательств стал инвалидом. Его адвокаты будут требовать от суда заключения обвиняемых под стражу, а также привлечения к ответственности автора экспертизы, который отрицал факт изнасилования в своем заключении. Напомню, похожий случай в столице Татарстана, Казани, в отделе полиции Дальний привел к акциям протеста против произвола сотрудников МВД по всей России и к отставке высших чинов местного управления внутренних дел. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
В предгорном районном суде Ставропольского края в среду в 10 утра начинаются судебные слушания по делу сотрудников ОВД района Сергея Петрова, Николая Кряжева, Вадима Ахмедова и Алексея Головачева. 4 полицейских обвиняют в том, что они сначала избили, а затем изнасиловали черенком от швабры местного жителя Вячеслава Мереху. Рассказывает сестра Вячеслава Наталья Спиридонова.
Его забрали из дома живым и здоровым, а через там 3-4 часа он оказался в больнице с порванной прямой кишкой. И не просто с этой шваброй, они же вообще над ним куражились. То есть, ну что это такое вообще человеку в лицо струей мочи? Что это такое возить в багажнике, поджигать пальцы? Вообще обсуждать, куда выкинуть тело. Ну что это за работники полиции? Я посмотрела обвинительное заключение, они же молодые мужчины. Они все 86-го и только один 80-го года рождения. У них жены, дети. Как на ум это молодым, здоровым мужчинам может прийти? Даже себе помыслить, что вообще такое вот чудовищное преступление может быть совершено просто так, вот ради забавы. Мы себе даже представить не могли. Ну, я, конечно, понимала, что у нас в милиции не все идеально. Но что вообще вот до такой степени могут... Причем, понимаете, как вот эти 4 человека одновременно оказались, как их подбирали, они же какие-то вообще тесты должны, они только что проходили там тестирование какое-то, у них какие-то полицейские психологи есть, как их вообще отобрали с такими наклонностями? Они к брату приходили в самом начале, пытались с ним договориться, но он наотрез отказался. Он живет под этим прессингом, он все еще по-прежнему со стрункой в боку. И перевести на такой простой язык калоприемник. Это, естественно, сказывается на личную жизнь. Ну, представьте, мужчина, который, в общем-то, в расцвете возраста, он со стомой в боку, это, конечно, ужасно. Сложно, конечно, ему психологически. С мамой, ну, наверное, с полгода творилось что-то чудовищное. Она же вызвала.
Мама Вячеслава вызвала полицию, чтобы они провели с сыном воспитательную беседу, и тот перестал пить. Рассказывает Наталья Таубина, руководитель фонда «Общественный вердикт».
Ну, он злоупотреблял алкогольными напитками, и маме казалось, что если сотрудники правоохранительных органов с ним поговорят и, скажем так, своим нравственным примером смогут его поставить на путь истины, то он вот перестанет злоупотреблять этими алкогольными напитками. В результате сотрудники ворвались, забрали его с постели, увезли в отделение полиции. Там его избили с использованием сексуального насилия древком, да, от швабры.
В заключении местного судмедэксперта Копылова после возбуждения уголовного дела по факту говорится о том, что изнасилования не было. Фонд «Общественный вердикт», который представляет интересы потерпевшего в этом процессе, будет добиваться в суде привлечения к ответственности автора этого заключения, а также защита будет требовать заключения под стражу полицейских, обвиняемых в избиении и изнасиловании. Сейчас все 4 находятся под домашним арестом, что возмущает сестру потерпевшего Наталью Спиридонову.
Ну, честно сказать, нас как родственников, в общем-то, возмущает, что они под домашним арестом. Мы считаем это очень несправедливым. Такое тяжкое преступление, и люди находятся всего лишь под домашним арестом. Хотя за гораздо менее тяжкие преступления, в общем-то, применяется именно вот заключение под стражу. И мы как бы недоумеваем, почему такие вот послабления... Так что, ну, будем надеяться, что это не тенденция по делу, если не удалось на стадии следствия, чтобы не развалили в суде тоже. Очень бы не хотела, чтобы теперь в суде там что-то с этим делом произошло.
А существует такая опасность?
Конечно, такая опасность существует. Понимаете, он один свидетельствует против работников полиции. Вот. Естественно, свидетели, пока он был там с ними один на один, кто бы сказал, что вот именно они, естественно, таких свидетелей нет.
После случая с братом Наталья Спиридонова из обычной жительницы Ставрополья превратилась в гражданскую активистку. Чтобы придать делу огласку и довести до суда, она провела в крае 3 круглых стола на тему общественного контроля за деятельностью сотрудников правоохранительных органов.
На примере дела Мерехи мы стали обсуждать вообще саму вот систему общественного контроля, то есть контроля гражданского общества над деятельностью полиции. Что да, это безобразный случай Мереха. С Мерехой как бы он совершенно не единичный этот случай. И все это мы все прекрасно понимаем, но надо же что-то делать. И, в общем-то, все страны мира проходили через необходимость привлечения помощи общества для нормализации работы полиции. Не должно быть такого, что работники полиции просто граждан, да и неважно, даже если это преступники, но такие издевательства, они недопустимы. Есть суд, назначено наказание, каждый понесет. А тем более мой брат, он был всего лишь пьян. Его единственный серьезный недостаток – это вот склонность, к сожалению, к спиртному, да. Тут уже ничего не сделаешь, это не повод для таких издевательств. Они должны быть осуждены, они должны получить реальные сроки, а не какие-то там условные сроки. Потому что, как бы, вот моя личная точка зрения, что именно вот безнаказанность вот таких вот дел, она порождает вот последующие эти все преступления. Да, мой брат, он социально неблагополучный. Но, извините, таких в России миллионы. И что теперь, всех их насиловать? А независимо от того, кто-то и что-то, этого не должно быть в полиции. Меня вот еще что как родственница возмущает, что вот по такой категории дел вообще помощи государству абсолютно никакой нет. Рядовой россиянин с зарплатой в 15 тысяч, для вот характерной для наших регионов, не для Москвы, он вообще не способен обеспечить себе защиту, потому что это просто нереально. Оплатить услуги адвоката, все эти перемещения, выдержать этот прессинг. Ну, то есть вот как бы на базе нашего случая мы пошли дальше вот в плане озабоченности вообще ситуации. И я просто вот участвую не только ради него, понятно, что он мой брат, а ради того, чтобы вообще в стране как-то ситуация нормализовалась.
Сейчас Наталья Спиридонова стала членом общественного совета при ГУВД Предгорного района и собирается дальше отстаивать права потерпевших от действий полиции в Ставрополье и довести дело брата Вячеслава Мерехи до конца. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о самых интересных публикациях свежей российской прессы и комментарии к ним. Газеты сегодня много пишут о ситуации в российских регионах накануне единого дня голосования 14 октября. Новые «Известия» рассказывают о препятствиях, с которыми в Брянской области сталкиваются перед первыми за долгое время прямыми выборами губернатора оппозиционные кандидаты. А «Ведомости» пытаются понять, почему губернатор Краснодарского края Александр Ткачев впервые за все время, что он находится во главе региона, я бы даже сказал, не возглавит список партии «Единая Россия» на предстоящих в этот же день выборах в законодательное собрание региона. Подробнее обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Конференция «Единой России» в понедельник утвердила список на выборы в законодательное собрание Краснодарского края, рассказал местный единорос. В нем не оказалось губернатора Ткачева, возглавлявшего все списки партии на региональных и федеральных выборах с 2003 года. В первую тройку партия призвала авторитетных политиков и общественников прежнего поколения. Все они, отмечают «Ведомости», уже достигли пенсионного возраста. Это председатель законодательного собрания Владимир Бекетов, бывший губернатор Николай Кондратенко и главврач краевой клинической больницы номер 1 Владимир Проханов. По спискам партии пройдет и сын Кондратенко Алексей. На конференции партии Ткачев не присутствовал, хотя является секретарем краевого отделения. Человек, близкий к администрации президента, связывает его невключение в список с общественной критикой действий краевых властей после наводнения в Крымске и августовским скандальным объявлением губернатора о создании казачьей полиции, чьей функцией должно стать препятствование миграции кавказцев на Кубань. Прокомментировать ситуацию я попросила политолога, президента центра «Панорама» Владимира Прибыловского.
Ткачев утратил популярность в связи с действиями или бездействиями во время крымского наводнения, а Кондратенко по-прежнему популярен в крае, собственно, и Ткачеву в значительной степени он сделал губернатором, то есть фактически объявил своим наследником.
Вы полагаете, что вот такая технология может оказаться эффективной?
Ну да, конечно. Во всяком случае, список во главе с Кондратенко наберет значительно больше, чем без Кондратенко и тем более именно с Ткачевым. Ткачевым сейчас неудобен. Конечно, для этого пришлось, наверное, старику немножко повыламывать руки. Там не такой уж фанат там Путина. Он, прямо говоря, просто фашист, но идейный.
Президент Центра «Панорама», политолог Владимир Прибыловский. А о том, почему губернатор Ткачев не вошел в списки партии «Единая Россия» на предстоящие выборы. Ну, а оппозиция в ходе выборов собирается напомнить о трагедии в Крымске и коррупционных скандалах в крае. Первые два номера списка «Яблоко» руководитель волонтерского пункта партии в Крымске Андрей Рудамаха и работавший там же эколог Сурен Газарян. По словам последнего, он намерен сделать ключевыми темами кампании коррупцию и неработающее в крае государство. Газарян тоже считает логичным отсутствие в списке Ткачева. Сейчас он уже фигура непопулярная и отпугнет избирателей от партии. Новые «Известия» пишут еще об одной технологии, эффективность которой можно будет оценить осенью. По новому закону о выборах губернаторов для регистрации всем кандидатам, в том числе выдвиженцам от парламентских партий, необходимо пройти через муниципальный фильтр. В Брянской области он составляет 7% муниципалов, то есть это 241 автограф. Он и стал препятствием на пути к креслу губернатора для представителей оппозиции. О возникших сложностях заявил председатель Брянского отделения «Несправедливой России» и кандидат в губернаторы от партии Вячеслав Рудников. Он говорит, что ощущение, что представители партии власти идут за ними по пятам, а они к муниципальным депутатам, партии власти туда же. Люди жалуются, что на них оказывается мощное давление. Они или их родственники боятся потерять работу в муниципальных предприятиях. Им даже угрожают, что в поселок к ним не будет выезжать скорая помощь или что их детей из институтов отчислят. Просто какой-то страх и террор. Политическая машина проявляет себя в полной мере, причем в самой негативной форме. По словам кандидата от «Справедливой России», запугивают всех подряд. И независимых депутатов в первую очередь, предполагая, что именно они могут оказаться слабым звеном. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите в нашем эфире программу «Время гостей». Каковы последствия политики страха, осуществляемой российской властью, и как далеко она может в этом зайти? Обсуждаем с правозащитником Юлием Рыбаковым, ведущий Виктор Резунков. А мы продолжим программу «Свобода в полдень». Через несколько минут прямое включение от следственного изолятора номер 6 в Москве, где сегодня муж одной из девушек, одной из участниц группы «Pussy Riot», Надежды Толоконниковой, Петр Берзилов, побывал на свидании с ней. И наш корреспондент присутствовал при этом. Она расскажет о том, изменились ли условия содержания девушек из «Pussy Riot» после оглашения им приговора. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Новости на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В поселке Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края, где минувшей ночью произошло наводнение, обнаружены тела 4 человек, сообщили в пресс-службе краевого МВД. Подтоплены около 600 домов, в которых живут 1500 человек. Люди были эвакуированы. По сообщению администрации края, причиной наводнения стал смерч, который вынес воду из моря, после чего резко поднялся уровень воды в реке Нечепсухо. В МЧС заявляют, что причиной наводнения стали ливни. В таджикском городе Харок, административном центре горного Бадахшана, милиция применила оружие для разгона массовой акции протеста в связи с убийством одного из влиятельных полевых командиров Имамназарова. По предварительным данным, 2 человека ранены. Московский городской суд сегодня подтвердил законность продления ареста до середины января участницам панк-группы «Pussy Riot». Таким образом, суд отклонил жалобу защиты, поданную еще до вынесения приговора по делу. Минувшую пятницу суд приговорил Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич к 2 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за участие в панк-молебне в Московском храме Христа Спасителя. В Подмосковье задержан владелец агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко Великий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации источника, предприниматель подозревается в организации незаконной схемы завладения земельными паями, принадлежавшими совхозам Русского района. Россия сегодня официально становится полноправной участницей Всемирной торговой организации. Число членов ВТО достигло 156. Соединенные Штаты не придают большого значения сделанному накануне вице-премьером правительства Сирии заявлению о том, что предметом переговоров между властями и оппозицией в стране могла бы стать и отставка президента Башара Асада. Проведение предвыборного съезда Республиканской партии США может оказаться под угрозой из-за приближения к восточному побережью тропического шторма Айза, который может перерасти в ураган.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Возвращаемся к одной из первых тем нашей программы – делу группы «Pussy Riot». Сегодня Московский городской суд отклонил жалобу адвокатов группы на последнее решение о продлении ареста девушкам. Даже иное решение не позволило бы, впрочем, освободить их из-под стражи, но теперь, говорят адвокаты, это решение можно будет обжаловать во время рассмотрения в Страсбургском суде по правам человека. В общем-то, в этом и был основной смысл подачи жалобы. Ну, а накануне поздно вечером адвокаты также получили из Хамовнического суда текст приговора. Теперь его можно обжаловать в том же Московском городском суде. Петр Верзилов, муж одной из арестованных и осужденных Надежды Толоконниковой, побывал сегодня на свидании со своей супругой в СИЗО. Эти свидания, как сообщалось раньше, во время следствия давали крайне редко. Напомню, сразу после приговора, в минувшую пятницу, другая участница группы Мария Алехина заявила о арест ухудшившемся отношении к Pussy Riot со стороны тюремного персонала. Сейчас Анастасия Кириленко у нас на связи, и она расскажет, что стало известно, появилась ли какая-то информация новая сегодня от Петра Верзилова, который повидался с Надеждой Толоконниковой. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Марк. Петр Верзилов напомнил, что во время следствия ему ни разу не удалось увидеться с Надеждой. И только неделю назад он первый раз смог это сделать, впервые за 5 месяцев. А сегодня было второе свидание. По словам Петра Верзилова, Надя чувствует себя не очень хорошо, но держится. Она попросила таблетки. Вот сейчас ей пытаются передать таблетки, потому что это невозможно сделать во время свидания. Нужно стоять в отдельную очередь и записаться в отдельный список. Также Петр Верзилов рассказал о намерении адвокатов уже на этой неделе обжаловать приговор Хамовнического суда и потом обжаловать в Мосгорсуде сначала, а потом не в вышестоящие инстанции. В целом особой информации нет. Ну вот я сейчас нахожусь прямо у этого СИЗО «Печатники», женское СИЗО. Это такое, конечно, качественное заведение, но даже со своей церковью не... Петр Верзилов отметил, что эту церковь не пускает Марию Алехину. Это вторая участница Pussy Riot, которая называет себя набожной. И вот она хотела бы туда попадать и встретиться со священником уже в заключении, но этого пока не происходит. Марк?
Спасибо, Анастасия. В прямом эфире программы «Свобода в полдень» была Анастасия Кириленко. Напомню, сегодня муж одной из арестованных и осужденных девушек, участниц группы «Pussy Riot», Петр Верзилов, впервые со времени их ареста смог повидаться со своей супругой Надеждой Толоконниковой. Еще один вопрос, который в эти дни обсуждают в связи с делом «Pussy Riot», это уровень агрессии и нетерпимости в российском обществе, которое это дело продемонстрировало. Мы попросили нашего корреспондента в Казани Олега Павлова спросить у жителей этого города, удивляет ли их непримиримость сторонников и противников группы и строгого наказания для девушек, устроивших антипутинскую акцию в храме Христа Спасителя.
Я не понимаю, зачем вообще дело получило такой большой уровень. Девчонки просто пришли в церковь, потанцевали, похулиганили, но сажать их за это на 2 года, мне кажется, это слишком. Мне кажется, общество не раскалывалось, общество было просто расколото, а сейчас мы увидели это воочию. То есть до этого мы просто не видели этой трещины или не хотели обращать на нее внимание?
В принципе, нет. Хотя я не знаю их мотивы вот этого поступка. Честно говоря, бы я их поддержала, если бы я была с ними. Я не вижу, в принципе, ничего такого страшного в их поступке.
Нисколько не удивляет, потому что я давно понял, что наше государство просто нетерпимо никакому несогласию. Ну, вообще, меня удивило это, и я после этого понял, что Россия просто отстала... Дикарская страна.
Не удивляет ни капельки. Ну, конечно, такое было всегда, но я противник такого. Я за множеством вариантов, множество других мнений и нахождение чего-то общего, более лучшего.
Удивляет ли, то нет, не удивляет. Наверное,
к российской действительности уже привыкли. Самая главная проблема заключается в том, что я не нашла взаимопонимания со своей собственной мамой, которая высказала совершенно противоположное, ну, моему пониманию вот этой ситуации мнения. Для меня все остальное все померкло просто, на самом деле. А почему мама сформировалась такое мнение? Потому что это, опять же, то, что нам преподносит радио, телевидение и так далее.
А по сути он не удивляет, потому что в стране очень часто возникают всякие различные такие ситуации, которые разделяют страну на две половины. Это как и в политической жизни, и вот теперь мы уже подошли к религиозной точке. То, что нас это тоже в каком-то плане разделило. Это все-таки был не религиозный как бы акт, такое неповиновение, а именно политический. Не надо было так вообще раздувать всю эту историю, потому что она приобрела очень широкий резонанс, и поэтому она разделила наше общество.
Так жители Казани отвечали на вопрос, удивляет ли вас уровень нетерпимости в российском обществе, продемонстрированный делом Pussy Riot. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге с новой силой разгораются споры о законности строительства нового небоскреба. На днях Госстройнадзор выдал разрешение на строительство Лахта-центра, преемника скандально известной башни Охта-центра компании «Газпром», так и не построенной в центре города из-за протестов горожан. По одной из версий, разрешение на строительство нового здания было выдано газовому гиганту в обмен на обещание достроить новый стадион футбольного клуба «Зенит». В городской администрации в «Газпроме» эти слухи, впрочем, опровергают. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Скандалы вокруг многострадальной башни Охта-центра утихли, оставив у петербуржцев смешанные чувства. С одной стороны, победы и гордости за то, что город удалось защитить от алчных застройщиков, с другой стороны, настороженности. Градозащитники, констатируя победу, призывали не расслабляться, поскольку проект не был похоронен. Теперь почти 500-метровую башню собираются построить в Лахте, гораздо дальше от исторического центра города, но все равно эксперты говорят, что она будет прекрасно видна из центра и неминуемо исказит так называемую небесную линию Петербурга. Между тем, Госстройнадзор уже выдал разрешение на строительство Лахта-центра, а главэкспертиза согласовала проект. И все это, как ни странно, до проведения общественных слушаний. Ситуация неприятная. Проект должен соответствовать тому межеванию, той планировке, которая будет принята в районе. На общественных слушаниях могут быть сделаны замечания, требующие доработки проекта, говорит координатор движения «Живой город» Юлия Минутина.
Либо можно говорить о том, что, ну, если бы была какая-то другая фирма, что застройщик идет на риски, получая разрешение на проект, который может оказаться несоответствующим правилам землепользования застройки. Ну, либо это, наоборот, такая вот демонстрация, что все эти слушания, там, все эти согласования, это формальности, в каком порядке их там проходить, не интересует. Я думаю, что здесь именно тот вариант, когда просто вот поставить галочки.
Между тем, в городе ходят слухи о том, что «Газпром» настоял на скорейшем разрешении строить небоскреб в Лахте, пригрозив городским властям, что в противном случае прекратит финансирование стадиона на Крестовском острове. Эти слухи абсурдны, считает экономист Андрей Заостровцев.
Насколько мне известно, «Газпром» уже не финансирует строительство этого стадиона на Крестовском острове. Оно осуществляется целиком за счет городского бюджета. Возможно, есть какая-то федеральная помощь. Не берусь судить, но «Газпром» уже никакого отношения финансового к этому стадиону не имеет. Поэтому, в общем-то, это строительство небоскреба в Лахте, вряд ли у «Газпрома» были какие-то рычаги, кроме того, что ведь никто и не сопротивлялся практически. Но были какие-то активисты, которые действовали гораздо более вяло, чем в случае с Охта-центром. Тут не было разногласий, строить эту башню или нет.
Тот факт, что «Газпром» больше не участвует в строительстве стадиона для собственного клуба, возмущает политолога Бориса Вишневского.
5 лет назад отказался финансировать строительство стадиона. Оно считается исключительно за бюджетные деньги. При этом стадион будет в пользовании клуба «Зенит», который принадлежит компании «Газпром». Это нонсенс, потому что я не знаю в Европе, чтобы стадионы для клубов, принадлежащих крупным компаниям, строили за муниципальные деньги. Эти расходы всегда несет на себе владелец клуба.
Что касается Лахта-центра, то разрешение на строительство – это документ, который подтверждает соответствие проекта градостроительному плану и проекту планировки и межевания, напоминает Борис Вишневский.
Проект планировки и межевания еще даже не обсужден гражданами на публичных слушаниях, которые назначены на 31 августа. Уже поэтому я полагаю, что разрешение строительства просто незаконно, даже если отбросить в сторону все остальное. Существенно то, что разрешение на отклонение располагающихся по закону 27 метров до желаемых заказчика 500 было выдано с вопиющим нарушением того же градостроительного кодекса. И хотя наш в данном случае явно ангажированный суд этого не признал, тем не менее, на мой взгляд, нарушение закона не становится менее очевидным. Все повторяется, как в истории с Охта-центром. Только там это была трагедия, и сейчас это все повторяется как фарс. Второй момент. Городские власти обманули Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО. Сессия Комитета всемирного наследия потребовала от городских властей предоставления всей документации по проекту Лахта-центра. И было обещано, что пока эта документация не будет предоставлена, не будет приниматься никаких решений о строительстве. Ну, естественно, их обманули. Я бы скорее удивился, если бы обмана не случилось. Никаких документов ЮНЕСКО не предоставлено, разрешение на первый этап строительства уже выдано.
При этом и Юлия Минутина, и Борис Вишневский, активно боровшиеся против строительства башни «Газпрома» на Охте, не возражают против строительства Лахта-центра на новом месте, но постараются сделать все возможное, чтобы ограничить будущую башню по высоте. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами произошедшего минувшей ночью наводнения в поселке Новомихайловский на Кубани стали 4 человека. Более 1500 пострадали. В таджикском городе Харог милиция применила оружие для разгона массовой акции протеста в связи с убийством полевого командира Имамназара Имамназарова. Ранены 2 человека. Московский городской суд подтвердил законность продления ареста до середины января 2013 года участницам панк-группы Pussy Riot. Это решение позволит обжаловать их арест на время следствия в Страсбургском суде по правам человека. Россия сегодня официально стала полноправной участницей Всемирной торговой организации. Соединенные Штаты не придают большого значения сделанному накануне вице-премьером правительства Сирии заявлению о том, что предметом переговоров между властями и оппозицией в стране могла бы стать и отставка президента Башара Асада. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске «На волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новое наводнение на Кубани. Есть жертвы.
Комментарии экспертов.
Дело Pussy Riot и общество.
Право автора.
Виктор Шендерович. О празднике распила в Республике Мордовия.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Россия сегодня официально стала 156-м участником Всемирной торговой организации. Вступил в силу протокол о присоединении страны к ВТО. Он был подписан в середине декабря прошлого года, а в июле одобрен обеими палатами российского парламента и подписан президентом страны. По правилам Всемирной торговой организации, ее полноправной участницей та или иная страна становится через 30 дней по завершении ратификации протокола о присоединении. Россия в наступившем сельскохозяйственном сезоне, то есть с начала июля, экспортировала уже 3,3 миллиона тонн зерна, сообщает Министерство сельского хозяйства. Это на 19% меньше, чем за тот же период в прошлом году, когда экспорт зерновых из страны превысил 4 миллиона тонн. В минувшем сельскохозяйственном сезоне в целом, с июля по июль, из России было вывезено в целом примерно 27 миллионов тонн зерна. Правительство Испании разместило во вторник на долговом рынке новые выпуски своих облигаций сроками обращения 1 год и 1,5 года на общую сумму более 4,5 миллиардов евро. Доходность по ним, запрошенная инвесторами, оказалась примерно на 22% ниже, чем на таких же аукционах в середине июля. Тем не менее, на вторичном долговом рынке доходность десятилетних гособлигаций Испании снизилась незначительно, до 6,15% годовых. В июле она достигала рекордных 7,7%, при том, что критическим на рынке таких облигаций считается 7% уровень. Правительство Испании призывает Европейский центральный банк возобновить выкуп испанских гособлигаций на вторичном рынке, чтобы сбить текущую доходность по ним. Банк со своей стороны дает понять, что готов оказывать помощь лишь на жестких условиях реформирования финансовой политики Испании. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 31.96, на завтра 31.80. К евро на сегодня 39.54, на завтра предположительно 39.65. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.24.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Сергей Синицкий. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Известные американские кинорежиссеры Роберт Родригерс и Ренни Харлин работают над новыми фильмами, продюсером которых является компания AR Films. Ее возглавляет бывший глава холдинга STS Media Александр Роднянский, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Первый из этих фильмов «Город грехов. Женщина, за которую убивают» Роберта Родригеса. Это сиквел «Город грехов» 2005 года, в котором снимались Брюс Уиллис, Микки Рурк и Рутгер Хауэр. Второй тоже с Робертом Родригесом «Мачете убивает». Ну, как вы понимаете, это тоже продолжение фильма «Мачете». Александр Роднянский объясняет свой интерес к Роберту Родригесу так.
Талантливейший же режиссер. И это с такой степенью увлекательно, когда ты видишь такого поразительного человека. Он такой 15-летний ребенок в теле 40-летнего мужчины. И делающий все своими руками. Это производит огромное впечатление. Вот Troublemakers Studio – это мечта любого кинематографиста там лет 20, потому что он построил в своем доме свой мир. У него там рядом, у него кабинет, из которого окно в павильон. Стоят в одном углу там зеленые экраны, в другом какие-то декорации. Одна там для условных там детей-шпионов, другая для условных там города грехов. И он там любого артиста, который приезжает, может снять и потом изваять. У него уникальная совершенно память, он знает, что ему снимать. То есть, иными словами, потому что талантливый, потому что яркий, потому что это остроумно, иронично, потому что я ничего подобного не делал, и мне это всегда было интересно. А вот, потому что мы нашли хорошо общий язык, и потому что ему любопытно тоже. Мы настолько разные, что это всегда, так сказать, взаимодополняет, если честно.
Кстати, фильму «Мачете убивает» обязан своим актерским дебютом Леди Гага. Еще один фильм, который должен быть закончен уже в этом году, называется «Перевал Дятлова».
Ну, Ренни Харлином это, как ни странно, русский фильм на основе реальных событий. Он режиссер жанрового кино, и в этом смысле для той истории, которая называется «Происшествие на перевале Дятлова», чрезвычайно подходит, потому что это история про группу российских альпинистов в 59 году, отправившихся в отдаленный уголок Урала, а через две недели найденных мертвыми при абсолютно необъяснимых обстоятельствах. Ним. Это послужило поводом для многочисленных разнообразных теорий, от уфологических до военных экспериментов. Актеры русские, американские, английские, все неизвестные.
На вопрос, не потому ли он двинулся в Америку, что невозможно заработать на российском рынке, Александр Роднянский ответил.
Неправда. Я думаю, что это на самом деле единственный шанс для нашего кинематографа преуспеть по-настоящему, не остаться в рамках иждивенческой модели, а зависимой только лишь от денег государства, которое должно, безусловно, помогать огромному количеству кинематографистов и фильмов, которые, ну, иначе не выживут. Но если речь идет о рыночной, конкурентной, полноценной модели, если речь идет о необходимости появления профессионалов, способных конкурировать, то речь, конечно, может идти только о том, что кинематографисты, то есть продюсеры, в первую очередь, должны быть частью более широких международных контекстов. И об этом идет речь. Мои международные картины англоязычные, безусловно, помогут, уже помогают моим русским картинам. Потому что сегодня, когда у меня есть пакеты и Родригес, и Билли Боб Торнтон, и Диджей Каруза, мне значительно проще говорить о новом фильме Звягинцева, поверьте. Когда я просто приходил с одним фильмом русским, там, или двумя, или тремя, со мной кто разговаривал? Мало кто.
Роднянский говорит, что все американцы говорят о главной задаче кинематографа – волновать зрителя и втягивать его в другой мир.
У нас говорят о чем угодно, и очень редко именно об этом. В силу того, что так развивалась наша история, в силу того, что так развивалась наша культура, для нас кинематограф, как и литература, много больше, чем просто кино. Это, безусловно, не столько и не только потребительская сфера. Разница еще наша с ними состоит в том, что они предельно конкретно знают все о людях, о персонажах и об обстоятельствах, с которыми оперируют. Мы всегда очень часто, мы растекаемся, мы действуем общо. И в этом смысле я считаю, что все разговоры про русских Брукхаймеров и русских Джоэлов Силверов или русских Скоттов Рудинов, ну, Скотт Рудин еще, я думаю, что найти некие аналоги можно, но этих просто бессмысленные и беспощадные. Наши так называемые продюсеры коммерческого кино, это просто, ну, так сказать, мелкие предприниматели, которые никогда бы ничего бы успешного не сделали бы в Соединенных Штатах. Просто в силу того, что они не делают качественный кинематограф. Плоские истории с фанерными персонажами там не работают. В итоге всегда работает только качество. Поэтому вот моя задача состоит в том, чтобы каким-то образом заставить лучшее, что есть в русском кино, автора с большой буквы, делать картины, способные преодолевать границы восприятия, безусловно, отделяющие эти картины от русских зрителей и шире уже потом международных.
Как известно, холдинг Александра Роднянского «AR Films» будет самостоятельно заниматься дистрибуцией фильмов через входящую в его состав «A Company». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень», как всегда, завершит рубрика «Общественное мнение». В России в минувшие выходные, в начале этой недели, вновь вспоминали августовский путч 91-го года. По данным массовых опросов, память о происходившем в Москве в те дни со временем тускнеет, а вот негативные оценки итогов путча усиливаются. Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, кто был прав в августе 91 года, 13% опрошенных Левада-центром отвечают «Ельцин и демократы». Ровно такое же количество респондентов говорят «ГКЧП». А самое распространенное мнение – ни те, ни другие. Его разделяют 56% россиян. Причем по сравнению с 2006 годом эта оценка выросла на 10 процентных пунктов. Прокомментировать данные социологов по поводу отношения к победе над путчем я попросила доктора исторических наук Владимира Сокова.
Критическая оценка этих событий постепенно увеличивается. Вот отрицательное отношение увеличилось за почти 20 лет, с 27% до 41%. Ну, соответственно, позитивные оценки снизились, так? И другие, допустим, оценки, что страна движется в неправильном направлении, видим, что постепенно количество людей, которые считают, что в неправильном направлении, оно, ну, чуть-чуть, но увеличивается. Далее интересно, что те, кто позитивно оценивает события августа 91 года, они тоже, в общем, стабильны. Это уровень от 7 до 10%. То есть мы видим небольшое повышение в сравнении, скажем, с 94 годом. Вот тогда оценивали как победу демократии 7% в 94 году, а сейчас 10%.
Чем вы можете объяснить такую картину общественного мнения, то есть преобладание негативных оценок?
Это революция демократическая. По моему убеждению, это была демократическая революция, так что я принадлежу вот к этим 10% меньшинству, которые считают ее демократической революции, но она не оправдала ожиданий. Конечно, в 91-м году, когда произошла революция и когда ее поддерживали более 50%, обещания были выданы либерально-демократические, что все они будут выполнены. Но уже с 93-го года и по нарастающей стало очевидным, что эти обещания не выполняются. Народ стал рассматривать это как предательство своих ожиданий. Наступило разочарование, причем подчас какое-то совершенно странное, чудовищное разочарование. Стало резко увеличиваться количество тех, кто верят в Сталина, сталинистов. Народ, разочаровавшись в том, что происходит в течение 20 лет после августа 91 года, народ настолько разочаровался, что видит в сталинском режиме какую-то позитивную альтернативу сегодняшнему режиму. Это, с моей точки зрения, совершенно чудовищно. Насколько же циничным, безнравственным должен быть в глазах народа сегодняшний режим, чтобы увидеть позитивную альтернативу в сталинизме.
Как вы оцениваете значение августа 91 года в истории России?
Вы знаете, с моей точки зрения, поскольку я был очевидцем этих событий, это был самый лучший момент в современной российской истории. Это была действительно народная демократическая революция. Народ впервые за многие годы ощутил себя творцом истории, и он действительно был творцом истории. Он сыграл решающую роль в крушении коммунизма, в крахе ГКЧП и в победе вот этой революции. Народ доказал, что он действительно иногда, пусть редко, но в решающие часы, моменты истории, он является действительно движущей силой истории. Демократическая революция может быть и сверху, а это была демократическая революция снизу. Но, вообще говоря, это было единение низов и демократических верхов.
Как вы полагаете, будет ли когда-нибудь август 91-го оценен по заслугам, в том числе и российским общественным мнением?
Безусловно. Я как историк, который оценивает в контексте исторических тенденций, закономерностей, в контексте всероссийской истории, в контексте всемирной истории. Вот в разнообразных контекстах, оценивая это событие, я не сомневаюсь, что это событие будет оценено в конечном итоге именно так, как оно было оценено в августе 91 года, как народная демократическая революция.
Так думает историк Владимир Согрин. Чаще других считают, что в августе 91-го в России произошла демократическая революция, москвичи, учащиеся и студенты, руководители и управленцы, а также граждане среднего возраста с высшим образованием и высоким потребительским статусом.
Вероника Бадей, рубрика «Общественное мнение», завершает сегодняшний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. О развитии событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит час прессы. Дело «Пусси Райот», как учебник жизни, чему научила история «Пусси Райот». Второй выпуск проекта «Час прессы. Стажировка». Свои работы на заданную тему представят студенты факультета журналистики МГУ. Оценит их руководитель интернет-портала «Большое правительство» Раф Шакиров, обсудят слушатели «Радио Свобода». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень озабочены этим судебным решением.
Санкционированная акция на площади Ленина приняли участие.
Представители оппозиции предполагают, что окончательное решение
это
суда
дело
будет зависеть
боевиков,
от позиции.
Которые стремятся дискредитировать.
Были повреждены вертолет сил НАТО и военный самолет С-17.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».